уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Станислав Бышок до нас добрался, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Здрасте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК». Вот смотреть можно, например, в Ютубе, канал «Говорит Москва». Вот, трансляция там идет, и, пожалуйста, пишите и звоните, и вопросы свои задавайте. Тут любопытные история вокруг Прибалтики разворачивается, конечно же. Мне кажется, вот по тем трансформациям, которые мы сейчас в мире наблюдаем, это что-то новое, вот какая-то новая политология из этого рождается. Я не знаю, это политология по Пелевину или нет, но вот, например, Прибалтика, которая всеми силами старается обойти вот эти вот, значит, правила, учрежденные еще Еврокомиссией, утвержденные в плане того, что все равно границы открыты, нельзя запрещать отдельно взятым странам брать Шенген и так далее. Но вот власти Латвии не будут продлевать вид на жительство, например, гражданам России, и запретят въезд в страну по шенгенским визам. А до этого Эстония выступила таким образом. И самое главное, какие последствия от этого, как вы считаете?
Ну, во-первых, тут скорее все-таки не Пелевин у нас присутствует, а Сорокин. Вот,
даже
глобально,
так,
глобально, да. Ну, не только по отношению к конкретно этому случаю. Но в целом нужно говорить о том, что когда случаются экстраординарные вещи, в принципе, на них и реакция экстраординарная. То есть, когда случаются глобальные катаклизмы, глобальные катастрофы, войны и так далее, то тогда нормальное действие законов, оно ставится на паузу, меняется, решения властей тех или иных стран оказываются, смотря немножко со стороны, иррациональными, и в этом сущность человека. Понятно, что есть какая-то тенденция все это вписать в какой-то общий такой тренд антироссийский, и русофобский, и зачастую, ну, знаете, тут, как бы сказать, может совмещаться, с одной стороны, какая-то общая такая фобическая направленность в отношении России и конкретное желание сделать некую правильную вещь, поддержать Украину.
Моральную.
Поддержать, да, с одной стороны, вот поддержали Украину словом, санкцией, поставили все оружие, которое у них было, но вот еще вот как-то вот не чувствуете себя полностью таким благоразумным, хорошим человеком. Соответственно, давайте мы еще вот сделаем какие-то ограничения для россиян обычных там по визам, по виду на жительство. Но опять же...
А это поможет Украине?
Это иррационально. И это поможет вам, ну, в данном случае не вам, а им, чувствовать себя хорошими людьми, как бы это ни звучало. То есть мы просто, когда говорим про политические вопросы, про вопросы между межгосударственных отношений, нам кажется, что это что-то большее, чем, ну, если угодно, межличностные отношения. А это, в принципе, вот это более-менее то же самое. То есть вот вы, когда, не знаю, подаете бедному деньги, вам кажется, что вот вы поступили хорошо, у вас настроение поднимается, хотя этот бедный, он работает бедным, и вообще сейчас нет большой проблемы трудоустроиться, не знаю, там, охранником, ну, или не охранником, или хотя бы там сторожем, и получать эти же деньги. Но вы, давая деньги, вы, как бы сказать, не улучшаете жизнь человеку, вы улучшаете жизнь себе, вы чувствуете, что вы правильно поступили. Ну, то же самое относится к странам.
Ну, хорошо, но ведь Латвия же и Эстония, по крайней мере, они же рассчитывали, по крайней мере, люди, принимающие решения, говорили, что вот мы так сделаем, и русские почувствуют себя, что они причастны к той политике, которую, значит, мы осуждаем, вот, и, соответственно, что-то сделают. Но мне напоминает эта история, честно говоря, во-первых, количество людей, наверное, с шенгенскими визами несравнимо меньше, чем число людей, которые имеют карточки, простите, визы и мастер-карт, которыми сейчас нельзя за границей теперь расплачиваться, вот. Но концепция с санкциями, она провалилась. И, в смысле, что там не пошли в Кремль и говорить: Владимир, что-то не то. Вот. А теперь с визами. Это вот из той же самой серии или откуда? И самое главное, какого эффекта ожидают в Европе? Или эффект для них уже не важен? Ну, в смысле, то, как мы это будем воспринимать?
Ну, смотрите, в принципе, те люди, которые задают вопросы, А относительно того, а зачем вот эти визовые ограничения вводить, да, и так далее, собственно, они получают ответы такие достаточно разные, размытые, что да, мы, конечно, понимаем, что это вряд ли приведет к изменению ситуации на фронтах, но, с другой стороны, вы же понимаете, что ситуация напряженная и так далее. То есть, на самом деле, глобально никто не знает, для чего это нужно вот так, если убрать за скобки повышение самочувствия и уверенности в себе там, тех стран, которые вводят эти санкции. А с другой стороны, в принципе, сама по себе санкционная история, она не про то, чтобы закончились боевые действия в эту секунду. Она про то, чтобы любые какие-то приобретения, которые были бы у России, начиная с 24 февраля, чтобы они балансировались теми минусами, которые для России в экономическом плане, в плане безопасности и в плане благополучия граждан, собственно, с этими санкциями пришли. То есть здесь, так сказать, история, она на самом деле в долгую, если вот рассматривать санкции глобально, там, которые вводятся там этими пакетами. То есть это вот про будущее, это не про сейчас.
Про перспективу. Хорошо, но оппозиции все-таки прибалтийских государств. Складывается впечатление, что действительно Прибалтика, Польша становятся некими драйверами вот этой вот антироссийской именно политики, которая транслируется в том числе и в публичном поле. Вот, потому что даже Германия, ну как-то Шольц сказал, ну вот я не против продолжать контакты с Путиным, а с Прибалтикой там совсем все иначе. Связано ли это, например, с тем, что вот именно такое поведение прибалтийских государств, оно держится на довольно прочной связке, естественно, со Штатами и с тем, какая политическая ситуация в Штатах. И получится так, что если там будет нестабильно, то, в общем, и при Прибалтику все забудут.
Ну, и в мирное время и страны Балтии, и страны Польши занимали какую-то более резкую позицию в отношении того, чтобы Россия не делала, чем, соответственно, старая Европа. И если сейчас мы говорим про какие-то визовые ограничения, нужно понимать, что все-таки Европейский Союз не настолько централизован, чтобы из Брюсселя могли диктовать каждой конкретной стране Европейского Союза, имеет ли она право или не имеет выдавать визы любым людям из любых стран. Более того, Брюссель даже не может диктовать это Бельгии, если вы понимаете, о чем я.
Я понимаю, конечно,
вот, да. Потому что Брюссель — это столица Европейского Союза и одновременно столица Бельгии. Вот, он Бельгии не может это диктовать. Не может диктовать это странам Южной Европы, которые по-прежнему заинтересованы в притоке туристов, в том числе из России. Поэтому я думаю, что глобально все это будет приниматься каждой страной в отдельности, потому что это прерогатива суверенная каждого конкретного государства. Ну и, опять же, исходя из этого, наверное, наши сограждане, которые готовы летать не напрямую, как это было принято, а через Стамбул или я не знаю через что, ну вот они будут летать в те страны, которые будут по-прежнему открыты. Ну и опять же, такой, наверное, всем общий совет, если вы задумываетесь в перспективе, не обязательно там вот этим летом, может быть, следующим или когда-то еще все-таки в какую-то страну Шенгена попасть, то рекомендую делать визу уже сейчас на всякий случай.
Ну, там говорилось, да, что Финляндия сказала, она темпы выдачи виз в два раза сократит, и число заявлений тоже в два раза сократит. То есть, как бы, правила мы, собственно, и нарушать не можем, закон нам этого не позволяет, но как бы затормозить определенные процессы и некую итальянскую забастовку устроить возможно. Видимо, такая логика у Европейского Союза. Другое дело, что здесь, если посмотреть, как бы реакция выглядит с точностью да наоборот. То есть, как бы, они идут на усугубление вот этой вот политической в адрес обычных граждан. Так и почему бы нам не пойти на какое-то усугубление? Ну, не знаю, тут было какое-то заявление какого-то депутата, а давайте теперь, значит, финны при въезде в Российскую Федерацию, там, за бензином или за воду, непонятно, зачем едут, а вот с них брать, значит, расписку, что они поддерживают СВО. Ну, понятно, звучит как-то странно, тем более, что не надо СВО в крамолу какую-то превращать, но как будто бы не хватает вот этого, знаете, как политического, информационного какой-то лихости какой-то.
Ну, я вообще согласен с тем, что вообще история про то, что если вы хотите поддержать Украину, и вы считаете, что люди, которые поддерживают спецоперацию, не должны посещать приличные страны, то действительно, почему бы не вводить опросник для того, чтобы там вот эту вот галочку ставить, поддерживаете, не поддерживаете. В принципе, я вспоминаю...
Ну, так не для своих, а для тех, кто иностранцы хотят приехать.
Разумеется, да. Для тех, кто выдавая визы или, так сказать, на границе, где вас проверяют паспорт. И, кстати говоря, это не такая уж и глупая идея, потому что любой человек, скажем, который когда-либо заполнял документы на получение американской визы, там он знает, что некоторые вопросы, там большое количество вопросов, некоторые вопросы, они такие прямые, ну что-то вроде, не участвовали ли вы когда-либо в террористических актах против Соединенных Штатов или что-то подобное. Поэтому, в принципе, ну ничего, если у американцев есть, опять же, у нас же наша внешняя политика строится же на чем? На тем, что американцам можно, а почему нам нет? Вот, ну и давайте продолжим это же, действительно введем вот такой вот бланк, почему нет? Хотя, опять же, с другой стороны, все-таки, как бы сказать, одно дело, когда вы участвуете или не участвуете в какой-то деятельности военной против страны на территории этой страны, а другое дело, когда как бы идут боевые действия на территории как третьей страны, то есть тут немножко такая, конечно, есть казуистика, хотя когда кого это останавливало.
Панк 13 спрашивает, говорит, а давайте спрашивать на границе, чей Крым, ну, чтобы совсем в лоб было. Никаких СМЕРШ, появится желание восстановить опрещенную или НКВД, можно просто повысить уровень опасности для действующих спецслужб, говорит. Не очень понятно, при чем тут СМЕРШ и люди за границей или заграничные люди, которые пытаются попасть в Российскую Федерацию. Но с вашей точки зрения, наблюдаете ли вы серьезный процесс демонизации именно российского общества как такового? А самое главное, к чему это может привести?
Ну, читая, я там вижу скорее какое-то признание того факта, что в нынешних условиях, во-первых, невозможно никакая четкая социология, чтобы понять, кто поддерживает, кто не поддерживает там действия России на Украине и как разделить, например, поддержку или неподдержку как конкретное СВО с общим патриотизмом и нежеланием, скажем так, чтобы российская армия проиграла. Это все-таки совершенно разные вещи, как мы понимаем. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь скорее разговор идут о том, что, ну вот, как раньше мы жить не можем и не будем, но разговор о том, а как не раньше, а что нового, каким образом, в принципе, тоже, на самом деле, глобально ведь нет ни у кого никакой волшебной палочки и никакого такого списка пунктов, реализуя которого сделать, да, вы остановите там боевые действия там на Украине или где угодно еще в
или
мире.
Или мир стабилизируете.
Конечно, то есть этого нет, поэтому каждый как-то путем проб и ошибок говорят, что да, мы понимаем, что это не сработает, то почему бы не попробовать? В принципе, это вот то, что есть. Давайте, значит, Россию изолируем, а другие говорят, а если мы изолируем Россию, как мы можем на нее влиять? А давайте тогда, наоборот, Россию с Россией говорить. Ну, а зачем говорить, если там, опять же, жаловались, например, бывшая канцлер Меркель и президент Макрон о том, что в последние годы, особенно последние месяцы, ну, годы, разговаривая с Владимиром Путиным, они слышали, там, в отношении, скажем, Украины, они слышали примерно то, что он говорит публично. И их это, понятным образом, задевало, потому что принято традиционно в дипломатии с глазу на глаз говорить все как есть, как бы цинично это ни звучало, а на публику рассказывать там какие-то сказки. Они слышали...
Они не были готовы к тому, что то, что на публику, то и на самом деле...
Ну, они не были готовы, сути, да. Ну, они считали, что их дурачат, вот, опять же, мы там можем соглашаться или не соглашаться с такой интерпретацией, но как бы они хотели услышать что-то там другое, вот, помимо, они получали ровно то же, их это фрустрировало.
Понимаете, Станислав, здесь просто проблема в том, что, видимо, эти люди, они не слушали российских политологов, среди которых очень много уважаемых умных людей, которые говорят, президент России надо понимать буквально, не вот это вот, что хотел сказать автор, помните, сочинение с школьного курса литературы, а буквально. Может быть, вот как раз вопрос в следующем. Россия, остальной мир, они вступают в определенную эпоху неопределенности. Вот, то есть непонятно, что делать. Старый вроде мир разрушен, новый не построен, самим надо строить, а как строить, непонятно. Поэтому вот, значит, пока идут линейным путем. Давайте изолируем. Сложно, давайте с той стороны занавес опустим. Тоже непонятно, потому что глобализм уже кругом и всюду. А с третьей стороны надо что-то придумать. И вот проблема договоренности. Хотя мы понимаем, что любой конфликт рано или поздно заканчивается каким-то проектом мирового соглашения и самим мировым соглашением. Вот. Невозможно, потому что мы фундаментально друг друга не понимаем, или мы стоим каждый на своей правде, на своей точке зрения, и не можем никак согласиться с оппонентом. В чем дело?
Смотрите, я так осторожно скажу. Вот смотрите, когда все дипломаты и все первые лица страны А говорят, что наши войска просто так концентрируются на границе соседа, и вообще не для того, чтобы эту границу пересечь. И они об этом говорят месяцами, а потом в итоге случается то, что случается, и как бы ответ на вопрос, а почему вы до этого говорили нам другое, он, ну, либо повисает в воздухе, либо, значит, завершается красивой фразой Марии Владимировны Захаровой: «Россия не начинает войны, она их останавливает». Ну, замечательно. Кроме того, что это как бы красиво, вот за этим дальше, кроме того, что это красивое, вот, дальше это не идет. То есть какое доверие к вам? С другой стороны, на это западные эксперты, комментаторы скажут, а зато там, точнее, наоборот, российские скажут, а зато вы там обещали Горбачеву НАТО не расширять, а в итоге,
ну,
расширили.
Да, расширяете,
вот,
да.
То есть в итоге, ну, сам дурак, это более-менее, да, вот похоже на самого дурака.
Нет, просто что все играют в определенный, ну, как бы у всех стиль похож, вот и все, разве нет?
Ну, я бы прям совсем всех бы друг другу не равнял, но, с другой стороны, действительно, факт остается фактом, что нарушилась какая-то такая вот дипломатическая коммуникация, которая была, ну, как бы сказать, более, что ли, более нормальной, чем, скажем так, медийная повестка. Вот, даже некоторые знакомые дипломаты и бывшие дипломаты говорят о том, что даже в последние там месяцы или в последний год даже им было сложно общаться со своими там старыми, давно зарекомендовавшими себя визави, потому что вот как-то вот что-то Это опять же, возвращаемся к психологии, к отношениям людей. Бывает, что-то ломается, и непонятно что, но уже вы не можете общаться так же, как раньше. Хотя вроде ничего, вы не можете какой-то один момент или два момента назвать, после которых все как бы все порушилось.
А и вы говорите, что касается дальше, наверное, то есть вы хотели свой развить.
Да, я у меня.
Не помните, самое, ну хорошо.
Мои скакуны, да, но действительно, глобально, действительно, если у вас, если вы начинаете говорить на разных языках, если вы считаете, что вы абсолютно правы, и даже если вы позавчера говорили другое, то вы правы в каждый конкретный момент. Вы, когда позавчера говорили, что как бы про одну ситуацию. Вы были правы. Сейчас вы тоже правы. А то, что говорили вы раньше, это не имеет никакого значения. Это, конечно, и когда все друг друга обвиняют в непоследовательности и переписывании истории, в том числе истории последних месяцев, в принципе, наверное, и те другие правы.
Но смотрите, а Генри Киссинджер, который вот активизировался, кстати, с заявлениями различными, несмотря на то, что ему 99 лет, он критически высказывается о политике Соединенных Штатов и как бы, ну, подспудно говорит, что вот наша страна объявила себя гегемоном, смотрящим за всем миром, но при этом сама же спровоцировала такие тектонические сдвиги, что в итоге Штаты все ближе и ближе к большой войне с Россией и Китаем. В чью сторону камень? В чей огород?
Ни в чей. Дело в том, что Киссинджер большая умница, и, собственно, когда он любой человек интеллектуальный, глубокий, когда он перестает работать на государство, работает, ну, более-менее там на себя и на науку, так, он начинает говорить все вещи, которые...
На самом деле.
Да, он становится таким, несмотря на то, что ему там 100 лет, он становится таким мальчиком из сказки про голову короля. Он говорит достаточно простые, понятные вещи. А другое дело, что даже сейчас какие-то простые, понятные вещи, их не всегда... есть у людей мужество их произнести, потому что кажется, что сейчас, ну, поскольку есть Россия и Украина, нужно поддерживать Украину, и все, что поставит под вопрос или не будет на 100% высказыванием в поддержку Украины, вот, это уже может считаться поддержкой другой стороны, которую поддерживать нельзя. Вот, то есть в этом смысле как раз-таки и Киссинджер, и те люди, которые моложе и какие должности занимают, конечно, они тоже должны, ну, не знаю, оставаться людьми, в конце концов. И если мы говорим про экспертов, то тоже, ну, скажем так, безоговорочная поддержка там позиции вашего государства в данный конкретный момент, причем какая бы позиция это ни была, а если она поменяется, то вы будете ее поддерживать. Но, мне кажется, для эксперта немножко не камильфо.
Ага. Ну, хорошо, канцлер Шольц, который в интервью шведской прессе, правда, отмечает важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным. И мы помним, что вот эти вот многочисленные контакты перед 24 февраля, которые были незадолго до активные, потом все, естественно, прекратилось. Но вот сейчас все-таки и вообще позиции Германии в контексте всего Европейского Союза. Мы с Прибалтики начали, вот Германии с вами перешли. Что в нынешних условиях может сделать это крупное государство, европейское, для того, чтобы снивелировать последствия вот этого крупного кризиса? И может ли?
Ну, в принципе, благородное дело миротворчества, в отличие от завоеваний. И в этом смысле и Эрдоган здесь же миротворцем хочет себя проявить.
У Эрдогана там планы. Что, не знаю.
И Макрон еще, так сказать, в начале первого своего срока обещался, что у него есть план по Донбассу, вот он его так и не озвучил.
Даже
до сих
Зеленский
пор
говорил, что у него был план по Донбассу, когда он только к власти пришел.
Вот. Не, но на самом деле, понимаете, действительно, Германия оказалась в какой-то такой ситуации, когда тоже все говорят, что... Ну, не все, многие говорят, что вот идея Меркель о том, что нужно Россию привлекать к каким-то международным проектам, идея Меркель о поддержке «Северного потока-2», да. что это на самом деле, вот мы-то надеялись, что вот Россия будет в этот проект включена, в эти проекты, и таким образом она будет менее опасна на внешнеполитических рубежах. А потом оказалось, что она стала более опасна, хотя, опять же, у России там свои аргументы, свои контраргументы. Но Германия-то остается в той же ситуации, в которой она есть. Собственно, к чему вообще этот «Северный поток-2»?
Труба есть, а включить не можем, потому что это белый флаг перед Россией.
Либо тогда, понимаете, вопрос же не в трубе, вопрос в том, где вы достанете достаточное количество топлива для того, чтобы греться. Если бы можно было телепортировать его каким-то образом, или, я не знаю, из черной, значит, из темной материи как-то его, значит, получить, то тогда они это делали. Поскольку этого нет, ну, соответственно, либо вы по старым, так сказать, по Северному потоку один или и по прочим потокам получаете, либо, не знаю, либо мерзнете. Но в принципе, позиция Германии, опять же, она такая очень... Там люди совестливые в политическом истеблишменте, хотя у нас это не всегда понимают. И поэтому там вот как бы предложение Украине, ну, давайте, пойдите вы на территориальные уступки, ну, вам что, жалко, что ли? Это сохранит жизнь. Это как бы достаточно простая, на мой взгляд, логика. Она для немцев, на которых давят там еще, трагический опыт 20 века и так далее, они вот не могут проговорить, хотя, в общем-то, это, ну, наверное, лежит на поверхности.
Но здесь только большая проблема, Станислав, когда европейцы, в смысле немцы, говорят, что да, вот надо бы продолжать диалог. Во-первых, не значит, что он будет продолжен для начала. А во-вторых, ну, странно слушать это от представителей Германии, потому что представители Германии на протяжении там 8 лет были стороной гарантом Минских соглашений. И, казалось бы, по логике, тогда Порошенко что сказал? Значит, я подписываю, но потому что мне важно, чтобы вот эти котлы прекратились в Донбассе. Вот. А кто будет выполнять, это вообще не обговаривалось. Потом был Минск-2, потом формула Штайнмайера, уже упростили до невозможности. Но если бы европейцы действительно придерживались концепции, что здесь, на Востоке, есть страшное государство, люди, которые всех пугают, готовы захватить все соседние страны и вообще до Ла-Манша дойти, то неужели бы они не могли повлиять на Киев и сказать те самые пресловутые фразы, что ну что вам стоит, ну уже все, зато жизнь сбережете, зато государство останется все и так далее. Но они этого не сделали. Они этого не сделали. И поэтому сейчас рассуждать о том, что, ну, как бы, ну, да, я настроен на диалог. Ну, настроен — это не значит, что ты способен вести диалог. Вот в чем дело.
Ну, тут тоже, понимаете, нужно всегда не только говорить, думать о своих возможностях, но и о своих ограничениях. И, в конце концов, вот люди, которые занимаются там разрешением конфликтов, в том числе там на международной арене, они говорят о том, что если какой-то конфликт, его нельзя финально разрешить, ну, например, территориально между странами, это не значит, что нельзя его на протяжении бесконечного времени сдерживать.
Замораживать,
потому что, когда у нас говорят про замороженный конфликт, говорят об этом как о чем-то плохом. Это хорошо, когда конфликт заморожен, это гораздо лучше, чем когда он разморожен. Это, в конце концов, ну, не знаю, вот, наверное, в качестве примера такого, опять же, переведя с языка международного на язык человеческий, это как старение. Вы можете там заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и так далее, но как бы вы когда-то вы закончитесь. Но это не значит, что вы не должны в себя вкладываться для того, чтобы, так сказать, сделать так, чтобы время вашей активности, там, и творческой, и личной, и так далее, чтобы оно было дольше, чем было, там, не знаю, у людей 100 лет назад, 200 и так далее. Вот это то же самое. Ничего страшного из того, что там замороженный конфликт есть здесь и там. Это лучше, конечно, чтобы конфликтов не было, но в любом случае замороженный конфликт, действительно, вот эти вот бесконечные какие-то встречи, которые ничем не заканчивались, ну, в принципе, а почему бы не встречаться еще 100 лет на встречах, которые нигде не заканчивались. Хотя, да, я с вами согласен относительно того, что чем плоха была идея Минского диалога, вот этих вот нормандской четверки, что нигде не было прописано, а как карать сторону, которая нарушает соглашение, особенно если это страна не Россия. Вот как бы вот это, знаете, как в анекдоте.
А Россия там, не была страной, ну, по договоренностям-то.
И вот, то есть как бы, ну, я говорю о том, что помните, как в этом анекдоте там про лису, да, которую там бить по наглой рыжей морде. Вот, когда все понимают, в общем, кто главный нарушитель. А если не Россия главный нарушитель, если вот действительно здесь есть Украина, которая не следует, что с этим делать? Вот здесь не было это прописано.
Но здесь, правда, есть тоже аспекты, вот вы приводили в пример и говорили про заморозку. Только история даже с Карабахом показывает, что 30 лет одна из сторон точно совершенно готовилась к этому конфликту. к разморозке конфликта, чтобы потом его завершить. Путем там безоговорочной капитуляции противника. То есть вряд ли можно сказать так, что если конфликт замораживается, значит, стороны просто отводят свои войска и больше никогда не думают об этом. Вот в чем проблема.
Не, действительно, но опять же, это к вопросу о том, что мы некие, возможно, неизбежные события, мы их куда-то дальше будущее отодвигаем. Это, опять же, это хорошо, нужно понимать свои ограничения.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. И к вопросу еще о том, что как бы странам сложно находить варианты для как бы именно словесной коммуникации, чтобы разрешать те или иные какие-то сложные вопросы. Вот даже пресловутая история с Запорожской атомной электростанцией. А потому что Совбез созвали по инициативе Российской Федерации, и это тоже во многом важно, что если, как бы, как кажется, Организация Объединенных Наций есть, и можно каким-то образом все-таки ею воспользоваться, и в этом отношении, наверное, как бы Российская Федерация логично поступила. Но, с другой стороны, что там все-таки началось? А Россия сама провоцирует, поэтому отводите войска, и тогда, или вообще выводите с Украины, и тогда никаких обстрелов не будет. Но, с другой стороны, если все так осознают опасность, которая там происходит в плане судьбы атомной электростанции, почему невозможно в данном случае через Совбез ООН надавить на Украину, чтобы она перестала обстреливать эту территорию?
Ну, через Совбез ООН мало на кого можно надавить, особенно
пробирку вспоминаем, да?
Большие страны. То есть в данном случае, понимаете, когда мы находимся внутри процесса, и когда мы находимся вне, как мы с вами наблюдаем ситуации, мы понимаем, что, ребят, ну, как же так? Ну, давайте, это же понятно, это в интересах всех участников, и не только участников, но и всех стран, которые находятся там в радиусе, я не знаю, там, тысячи километров, а то и больше. Вот. Но если вы находитесь внутри процесса, и вы постепенно повышаете ставки, вам кажется, что это вполне история, которую... А почему бы ставки еще не повысить? А почему бы еще не повысить? Это, знаете, это как вот... Есть Game of Chicken, или кто первый моргнет. Хотя на самом деле мы понимаем, опять же, смотря со стороны, мы понимаем, что моргнуть, то есть проиграть в этой игре, ну ничего страшного в этом нет. Вообще ничего страшного. Завтра забудут, и про вас никто не скажет, что вы испугались, отступили, и вы все, значит, потеряли свою честь. А если вы внутри этого процесса, вы совершенно иначе воспринимаете, вам кажется, что если вот вы дрогнете и немножко отступите вот по этому направлению, вы включится эффект домино, несуществующий на самом деле, но психологически вот считается, что он есть. И, значит, вы, значит, будете проигрывать там, и в итоге, значит, вы полностью, значит, проиграетесь. Это, знаете, есть вот в когнитивной психологии есть такой... значит, давно уже известный такое обстоятельство, по-английски называется sunk cost fallacy, то есть, как бы сказать, заблуждение, основанное на безвозвратных тратах, скажем так. То есть это когда вы пришли в казино, вы играете, и что-то проигрываетесь. Вы уже проиграли какое-то огромное количество денег. И вот со стороны человек вам скажет: все, уходи. Все, ну, как бы все, зафиксировал свою потерю, уходи. А внутри себя вам кажется, что если вы, не знаю, там, 10 миллионов проиграли, то следующая ставка, где вы поставите остальные 10 миллионов, которые у вас там квартиру заложите, вы обязательно выиграете.
Лудомания.
Это так. Абсолютно ниоткуда не следует, но внутри игры вам кажется, что вот следующий шаг точно будет
выигрышный.
То же самое относится и к боевым действиям, к сожалению. То есть вот вам кажется, что если вот вы... много вложили в это, в данном случае, жизней, значит, вы не можете отступить, потому что иначе все это будет зря. Хотя, ну, опять же, как бы зря в данном случае это, конечно, продолжение кровопролития. Вот. Но, опять же, вам это никто не скажет.
Ну, просто интересно, что за всем этим история с атомной электростанцией, она, в общем-то, показывает и лишний раз доказывает, а до этого опять про кто кого быстрее в радиоактивный пепел, значит, превратит, доказывает, что почему-то Вот это как то самое массовое сознание, которое происходит благодаря, значит, там, медиа, экспертам, плюс тем, что, мне кажется, вот тот конфликт, который сейчас происходит, это самый информационно насыщенный, по сравнению с какими-то другими конфликтами. И вот это все в итоге снижает планку табуированности, да, термоядерного конфликта.
Совершенно верно. Почему? Совершенно верно. Ну, потому что, действительно, вы правильно сказали, что мы здесь уже от информации устали, потому что я помню первые дни и недели СВО, когда следили буквально там за каждым новым сообщением. Да. А сейчас этих сообщений стало еще больше, и причем они действительно такие вот вызывают опасения, вполне понятные для многих людей. Сейчас как-то кажется, что ну а что мы сделаем? Ну, а оно уже идет и идет эти месяцы, и ну, что нового нам расскажут? Ну и что были вот, значит, под контролем России Чернобыльская АЭС, потом, соответственно, Россия ушла из севера Киевской, из Киевской области. Угу. И вот как-то вот сейчас вот эта АЭС. Ну, а чем отличается одна АЭС от другой? Ну, постреляют и успокоятся. То есть это действительно, ну, мы же не можем находиться многие месяцы в напряжении и отслеживать вот все эти истории.
Но просто здесь как бы важно понимать вот эту дискуссию по поводу вероятности термоядерного конфликта. Ведь дискуссия ведется, и если поначалу это, ну, даже это в какой-то степени была табуированная тема, потому что наличие ядерного оружия и вот это вот риск взаимного гарантированного уничтожения гарантировал мир. Вот как-то так. Потом вот началось то, что началось, и с той, с другой стороны начали всерьез рассуждать о термоядерной бомбе, как бы о том, что вот есть тоже бомба, но она просто мощнее. Вот. И в итоге получается, что, скажем так, история с западной, с Запорожской атомной электростанцией, она и демонстрирует, что то ли явно опасность стороны не представляют, потому что, ну, помните, зеленая повестка, что было, да, уберите атомные электростанции, потому что это ужас и страшно, Чернобыль – это страшно. А обстрел Запорожской атомной электростанции – это уже, видимо, не страшно. А значит, и ядерная бомба – это уже не страшно.
Ну, в данном случае все-таки у одной из сторон ядерной бомбы нет, есть только электростанция, которая находится под контролем Российской Федерации. Вот. Но в целом, конечно, глобально говоря, мы теперь видим... Знаете, есть такая книжка Джареда Даймонда, называется «Коллапс», где он рассказывает, как цивилизации прошлого или какие-то региональные группы, как они постепенно умирали, так, уничтожали, собственно, значит, экосистему и так далее, но при этом не понимая, а что происходит. Он рассказывает пример острова Пасхи, он рассказывает пример, как индейские цивилизации Центральной Америки начали умирать задолго до того, как туда пришли конкистадоры, там они, так сказать, выедали свою, так сказать, экосистему, скажем так. Но в каждый конкретный момент, если исходя из там оставшихся каких-то артефактов, им казалось, что да, все нормально. Мы продолжаем жить по-прежнему, все это вокруг, там, не знаю, высыхают реки и кончаются деревья, и так далее, ну, ничего страшного, ну, мы же до этого тысячелетиями жили, и все было нормально, ну, как-то оно само по себе случится. И вот оказывается, что нынешнее человечество в значительной степени вот такое же легкомысленное в отношении этих событий. Ну, мы же как бы, войны же были в течение всего истории человечества, были, ну, и чего, ну, и сейчас ничего особо сильно не изменилось.
Ну, хорошо, но люди же хотят жить.
Хотят.
Ну, как бы, любят жить. Хотят жить. Это как написал Илья Кравник, известный наш военный эксперт и эксперт в сфере ВПК. Он написал, что люди хотят и любят жить, ядерная война возможна, в ней может быть победитель, а может и не быть, и обмен массированными контрценностными ядерными ударами на все деньги, после которого победителя действительно не будет. Одна из форм ядерной войны, последняя, вероятно, примерно настолько же, насколько, вероятно, мировая война с использованием обычных вооружений. То есть, как бы, вот этот контекст ядерного конфликта, он входит как раз вот в наши какие-то повседневные диалоги, и это обсуждается довольно серьезно и как-то обыденно. Раньше просто казалось, что наличие ядерного оружия, оно как бы позволяет, вроде бы, ну, вот паритет существует, и поэтому дальше разговоры. А сейчас, получается, разговоров не получается, и есть только ядерный паритет?
Нет, ну, ядерный паритет, опять же, его не существует между Россией и Украиной.
Я не про Украину. Ну, вы же понимаете, что я еще про Штаты говорю. Ну,
а Штаты, таким образом, Штаты вряд ли будут вмешиваться, по крайней мере, там таких разговоров сейчас не идет. Вот. А так, вообще говоря, у меня какие-то футуристические мысли. Был такой фильм, по-моему, 92-го года, или 93-го, 91-го, или 90-го, он провалился в прокате, хотя я его обожал в детстве, Робот Джокс. Так. Вот, значит, это такое вот постапокалиптическое будущее, как раз после Третьей мировой, когда страны, в том числе там, тогда еще продолжается холодная война, там основные страны, это Советский Союз и Соединенные Штаты, решили, что, ну все, воевать уже нельзя, потому что мы и так уже половину планеты разрушили, и поэтому они все конфликты территориальные и прочие решают, значит, гладиаторскими боями огромных человекоподобных роботов, в которых внутри сидят, соответственно, операторы. Так. Вот, соответственно, чей робот побеждает, соответственно, та страна и выигрывает там тот диспут. Мне кажется, это хорошая идея, нужно об этом задуматься и не доводить до предела.
7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений Станислав. Станислав, вот по мере развития спецоперации, вот надо думать, будет продвижение наших войск, значит, к Николаевской, к Одесской областям и далее. С какими настроениями будет встречать местное население наши войска?
Ну, не знаю, Станислав, вы не военный эксперт. К вам вопрос или не к вам?
Такой скорее социологический вопрос. Ну, скажем так, из той информации, которую я знаю по Херсону от двух источников, заслуживающих доверия, вот как раз там проводились замеры по поводу возможного какого-то референдума. Там где-то примерно треть. Угу. Треть пророссийская, причем пророссийская, как следовало ожидать, это более люди зрелые. Треть антироссийская, это молодые. И треть неопределившаяся. Да, вот. И вот я думаю, что это вполне такой похожий показатель, возможно, и в других областях. Хотя, может быть, и не столь оптимистично, потому что все-таки Херсонская область, город Херсон, мы помним, что это буквально в первые дни спецоперации он, по крайней мере, город точно попал под контроль российской армии. Вот. Значит, тот же Николаев, он обстреливается достаточно регулярно. Российское Министерство обороны заявляет, что обстреливается исключительно цели военные, то есть легитимные с точки зрения спецоперации, ну, другая сторона говорит другие вещи.
Угу. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот хотел спросить у вашего эксперта, политолога из МГУ, насколько обоснованно разговоры о так называемой политологии без экономических обоснований? Вот вы говорили о Прибалтике.
Так.
Прибалтика – это содержанка западных стран, западного общества. Она без них была бы в нищете. То же самое Украина. На ее территории ведется война против России. Война ведется в интересах Соединенных Штатов, которые хотят паразитировать на мировых ресурсах, составляя 6% населения и потребляя 40% мировых благ.
Понятно. Политология и экономика.
Смотрите, значит, слушатель совершенно прав, что необходимо всегда учитывать в том числе международных отношениях и экономический аспект. Другое дело, что если мы говорим про то, кто кому платит и так далее, то тогда получается, что с этой точки зрения такой вот экономического детерминизма невозможно объяснить крушение Советского Союза, потому что РСФСР была донором всех остальных республик Советского Союза на момент 91 года. То есть некоторые республики получали много денег, например, Эстония, некоторые там несколько там, процентов летят.
Но Прибалтику, в принципе, привечали, да.
Да-да-да. Поэтому в этом смысле говорить о том, что вот, видите, что-то не складывается, потому что есть у людей все-таки еще какие-то ценности выше материальных, и эти ценности зачастую, они идут даже вразрез с материальными интересами. В конце концов, опять же, там скажу, наверное, какую-то циничную вещь, но почему бы и нет? Я бы на месте президента Зеленского 24 числа не только бы сдался 24 февраля, но и сказал бы, что вот заберите нас и начните нас восстанавливать дороги, инфраструктуру и так далее. И мне кажется, что добрая русская душа на это пошла бы, и в итоге, в общем, получили бы цветущую Украину за счет Центральной России.
Но при этом по поводу Советского Союза говорили, там есть еще какие-то другие ценности, или предатели? Про это тоже могут сказать. Вы знаете эти тезисы.
Да, есть такие тезисы, но слово «предатель», понимаете, вспоминается фильм «Королева бензоколонки». Помните, эта девушка, она хотела стать, по-моему, там балериной, ну, или что-то еще, а в итоге стала, соответственно, сотрудницей бензоколонки. И когда в конце фильма кто-то ее там бывший знакомый, или кто-то еще, или старый знакомый спросил, ты изменила мечте? Она ответила, нет, я изменила мечту.
По поводу многополярности. Тут высказывался и Путин, высказывался и Шойгу, объясняли суть многополярного мира. Но, по сути, у нас была сначала пандемия. Помните, поломались цепочки.
Помню,
вот эти вот
такое,
все.
Да. Да. Прекрасное было время. Мирное, хорошее.
Потом дома все сидели. Потом, значит, произошел, вот началась спецоперация. И в итоге кризис вылился в военно-политический. И в итоге получается, что действительно логистические цепочки какие-то доломались окончательно. Они начали в 2020 году ломаться и доломались окончательно. И многие увидели в этом процесс именно вынужденной деглобализации, потому что чем логистическая цепочка короче, тем, в общем-то, и надежнее сама схема, надежнее поставки, и ты можешь, у тебя есть какие-то варианты для маневра. И в итоге этот процесс деглобализации, вы его наблюдаете через военно-политический конфликт?
Я через уход Икеи наблюдаю.
Через процесс, что, простите?
Через уход Икеи.
А, через уход Икеи.
Наблюдаю, да. А так, понятно. Понимаете, на самом деле, вообще, когда мы говорим про вот такие глобальные вещи относительно там, гегемонии и так далее, слушайте, опять же, нужно сводить все к человеку. А русские и Россия никогда не жили так хорошо, безопасно, значит, вольготно, с перспективами, как последние 20 лет. Вот никогда такого не было. И говорить, что на самом деле это все не так. А
Советский Союз при Брежневе так говорят тоже.
Интернетов не было, и не было еды нормальной в магазинах, а сейчас в любую пятерочку зайди, сколько
хочешь. И все
хочешь.
Есть. Так.
Да. А, смотрите, вот, а нам говорят, некоторые люди, с которыми не согласен категорически, что нет, это все видимость. На самом деле, в течение этих 20 лет, ну или 30, да, Россия была, значит, просто поругаема. Россия была унижена, Россия была, значит, затоптана гегемоном и так далее. Нет, это не так. Люди жили лучше и лучше и лучше. И в этом смысле вот говорить о том, что вот однополярный момент это было что-то плохое, ну не знаю, может быть, метафизически для кого-то, с религиозной точки зрения кто-то, может, на это смотрит. Вот, с точки зрения достатка россиян, обычных людей, нас с вами, конечно же, мы жили прекрасно. И в этом смысле понятно, что кто-то скажет, что уход гегемонии Соединенных Штатов – это какой-то объективный процесс, не то чтобы Россия здесь какую-то вот такую глобальную роль играет. Но тем не менее, говорить о том, что вот было плохо, нет, было хорошо. И более того, тут вся пропаганда нам рассказывала про то, как мы хорошо живем и стабильно. А теперь, оказывается, пропаганда, ну, понятно, что пропаганда как бы не в закладке, где сядешь там и слезешь, а теперь нам говорят, что нет, это все было плохо.
Нет, подождите, тут же, Станислав, ну, вы же опытный человек, и я понимаю определенную манипуляцию в вашем тезисе. Здесь же проблема в том, что вот было вот так, но могло быть по-другому. И для многих отчетом, точка отчета стала Мюнхенская речь, та самая Путина. Потому что как бы для, ну, условно, глобального Запада в лице Советского Союза угроза нивелировалась, осталась Российская Федерация, и вот она бы, если бы она была такой, как условно после развала Союза, но чуть-чуть как-то вот отряхнулась и дальше пошла, но не заявляла какие-то глобальные претензии вот на доминирование или еще на что-то, вот на какое-то влияние определенное, то оно так бы и было бы. Но в какой-то момент оказалось, что Российская Федерация – это часть действительно глобального мира, с ней надо считаться. И потом вот оно пошло.
Ну, оно само не шло, все-таки решения принимаются конкретными людьми, особенно да. Такие судьбоносные решения. А здесь речь идет о том, что ведь вот эта многополярность, однополярность, она в глазах смотрящего. И опять же, что касается там тезисов путинской речи, понимаете, глобально вот люди, которые следуют Россию, мне кажется, они... считают, я с ними согласен, что все-таки базово, причем это началось не с Путина и даже не с Российской Федерации, это еще раньше было, вообще базовый страх России, российского государства, это безопасность. Это не идентичность Украины или какой-то другой страны, это неправильное, в кавычках, конечно, беру, там, восприятие истории, там, наши совместные, там, с какими-то другими странами, народами, это вот ощущение безопасности. И действительно, западные страны, которые и в 2008 году Бухарестский саммит говорили о возможности вступления в будущем Украины и Грузии в НАТО и так далее, это, в принципе, действительно сыграло существенную роль в том, что пошло не так потом. То есть в этом смысле, опять же, мы здесь... Жалко, что мы не на другой планете живем и не рассматриваем это просто как бы как что-то к нам не относящееся. На самом деле, это такой, ну, что называется, учебниковый пример того, что называется дилемма безопасности. Вот для того, чтобы обеспечить свою безопасность, что вам лучше? Вам лучше разоружиться, чтобы ваши соседи считали, что вы не представляете угрозы и с вами как бы, ну, нормально общались без применения силы, или наоборот, лучше до зубов вооружиться, и тогда на вас не нападут. А это нет ответа на вопрос, как лучше.
А если слово «безопасность» заменить словом «понятность»? Вот для Соединенных Штатов Америки тоже уже притча в языцах. Вопрос национальной безопасности, вопрос национальной... Под эгидой вопроса национальной безопасности под этим соусом творились тоже разные внешнеполитические дела в том числе.
Да.
А это же про понятность. Мир должен быть понятным. А когда вокруг столько всего непонятного, и ты не понимаешь, чего ждать, то есть, с одной стороны, можно договариваться, как заключать какие-то договоренности, но потом твой оппонент выходит из этих договоренностей, а с другой стороны, ну что остается? Действительно вооружаться до зубов, может быть, размахивать в какой-то степени дубиной, может быть, даже кого-то огреть этой дубиной, но выторговать для себя ту самую понятность, ту самую безопасность. Почему нет?
А это огромное заблуждение, что, знаете, президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон, когда обосновывал необходимость вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну, угу. он говорил, что это должна быть война для того, чтобы не было больше войн.
А.
Не существует войны, кроме одной, которую мы не хотим, чтобы она случилась. Когда все войны закончатся и гарантированно. Этого нет. Мир живет в состоянии анархии, причем в анархии не в смысле панк-рока, а в смысле отсутствия...
Правил.
Отсутствия общего президента. Вот. То есть, когда у вас какие-то проблемы, обращайтесь, не знаю, там, в полицию, в суд и так далее, до Верховного суда дойдете, раньше еще могли в Европейский суд обращаться, сейчас нет.
А
в мире, вот если вот страну А обидели, ну, вы пойдете там в Совет Безопасности ООН, там вас выслушают, ну, и на этом
покачают как бы... головой.
Все, да, понимаете? То есть вот это огромное заблуждение, что мы можем каким-то образом сейчас вот так, хопа, не знаю, так жахнуть, что потом в итоге все будут нас уважать в той степени, в которой мы этого хотим, и все будут соблюдать там нашу сферу интересов, значит, территориальную и так далее. Нет, это невозможно, это процесс. Это процесс международных отношений, он такой, он никогда не заканчивается. Он заканчивается, но мы не хотим, чтобы
что-то
заканчивался.
Что-то новое продолжается, да. Станислав Бушок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам, Мир.
Далее русский язык. Потом новости, потом Анна Соловьева с вами будет. Я с вами до завтра прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.